Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Начну с двух заявлений. Когда еще в истории России высшая власть государства передавалась так мирно, достойно, честно, по-дружески? Это настоящий пример доброты и нравственности в политике. Пример, которому, по-моему, могут позавидовать не только наши предшественники и люди, жившие в советское время, но и граждане большинства стран мира, включая те, которые пытаются нас учить. Сказал глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества Всеволод Чаплин, комментируя итог прошедшего в субботу съезда партии «Единая Россия». Священник выразил радость по поводу того, что сделанные сегодня заявления прозвучали в зале, где были представлены многие слои общества, многие его активные мыслящие члены, и что они выразили этому заявлению искреннюю и единодушную поддержку. А вот цитата из публикации Александра Минкина под названием «Подвиг разведчика», посвященная ровно тому же событию, выдвижению Владимира Путина на президентский пост устами Дмитрия Медведева. С улыбкой человека, который привык, что ему все прощается, Медведев рассказал, что все придумано и глубоко продумано еще в 2007, а то и раньше. Но ведь все эти годы Медведев говорил, так и хочется написать, врал, что решение впереди, что главное мнение людей, а решение было позади. А людей вообще не учитывали. Произведена операция по удалению из общества остатков морали и совести. Даром не пройдет. Никто не знает, может ли и сколько жить общество без этих в кавычках деталей. А чиновники рады. Вот как надо. Вот это подвиг разведчика. Итак, церковь расценивает произошедшее как настоящий пример доброты и нравственности в политике, а Минкин ту же процедуру называет операцией по удалению остатков совести в обществе. Но у нас в гостях только одна сторона этого заочного спора, потому что к церкви никаких вопросов давно нет, а к Минкину все-таки еще остаются, и вот он у нас в гостях сегодня. Здравствуйте, Александр.
Здрасте. Ну, жалко, вы его не позвали. Мне понравилось, что он сказал вот про доброту и нравственность передачи власти. Он просто забыл, что у нас власть не передается по Конституции, а люди должны выбирать. Но он и на совесть наплевал, мне кажется, вот в этом высказывании, и на закон, на все на свете.
Чудесное высказывание.
Как хотел он лизнуть, как он это сделал, как глубоко, какими словами. Вы знаете, что они умеют, вот эти вот иерархии вот такого типа, потому что есть же иерархии порядочные, такого типа иерархии умеют облекать подлые мысли в очень красивые, благостные выражения. Молитвенно, во всей полноте. Вот у них такие комбинации отработанные. Заслушаешься.
Да, и вот, уважаемые слушатели, мы задаем вам вопрос. Согласны ли вы с тем, что поступки руководителей государства, которые отдельные обозреватели Московского комсомольца считают бессовестными, лишают совести и общества заодно? Согласны ли вы с тем, что общество станет бессовестнее и аморальнее после исторических заявлений, в кавычках, конечно, закавычиваю исторические заявления, которые прозвучали на съезде «Единой России»? Как связаны эти вещи? Где следствие, где причина? Может быть, все наоборот, такие поступки рождаются как раз при одобрение общества. Одним словом, уважаемые слушатели, вам вопрос. Сегодня мы говорим с вами о степени вашей ответственности за те решения, которые принимаются наверху. Это к вам сегодняшний наш вопрос. Пейджер в Москве 660-1046 и СМС ждем на номер плюс 7-903-743-2801. А в следующей части включаем телефон прямого эфира. И, пожалуйста, Александр, я бы хотела, чтобы все-таки вы прояснили свою позицию. Ну, вот они тут вот...
Значит,
при чем здесь общество?
Это комбинация.
Да.
У нее есть политическая составляющая, вот такая вот политтехнологическая составляющая. Но у нее есть и моральная составляющая. И я даже был удивлен, что когда это произошло, вот там, в субботу, когда Медведев сказал, вот предлагаю что-то такое поддержать кандидатуру, очень мило, что в основном, да практически все комментарии были, какое теперь будет направление, какое будет правительство. Он вслух и Путин, в общем, они оба, только Медведев подробнее, сказали, мы вам врали 4 года непрерывно, непрерывно вам врали. И вдруг Медведев заканчивает этот свой пассаж, что вот он предлагает тра-та-та, и что это решение давно-давно придумано, но все эти годы мы говорили вам только правду. Это просто безумие в одной фразе совместилось. Вы нам все эти годы врали, и при этом говорите, что вы нам говорили правду. Это настоящая шизофрения какая-то, окончательная. Так вот, что они сделали, это понятно. Это было у них на уме давно, и они теперь это подтвердили, все. Но зачем они так цинично признали, что нас обманывали? Ведь когда имеешь дело с врагами, то обманывать правильно. Это военная хитрость. И все армии, все стратегии пытаются обмануть противника, направить его по ложному пути и так далее. Это называется военная хитрость, и никаких моральных претензий к стратегу никогда не предъявляется. Но они-то это делали со своими гражданами, чуть было не сказал подданными, со своими. Подвиг разведчика, вот старый знаменитый фильм с Кадочниковым, это когда он свои подвиги, обманывая всех вокруг, совершает в тылу у гитлеровцев. А эти-то совершают на родине эти подвиги в кавычках. Это проблема. Второе. Почему, вот вы сейчас сказали эту идею, она мне в голову не пришла, почему общество...
Да, почему общество становится бессовестнее от этого?
Объясняю.
Да.
Потому что оно стерпело и, значит, опустилось. Угу. Оно могло и не стерпеть. Но как каждый раз, когда оно что-то стерпело, оно опускается, и в результате, знаете, как это выражается, люди перестают вообще смотреть в ту сторону. Потому что смотреть в ту сторону надо или сказать «нет, больше мы вам не позволим над собой издеваться», либо, поскольку это страшно, либо сказать «а я вообще туда не смотрю, я вообще, политика меня не интересует, я живу своей жизнью». Но внутри, в сознании, в подсознании человек же знает, почему он это говорит. Каждый раз, когда я получаю, знаете, хвалебное письмо в редакцию, тра-та-та, тра-та-та, а в конце никакой подписи, это значит, что у человека хватило храбрости написать и конверт надписать, но подпись поставить он боится.
Хвалебная? Таких...
Да, да, он боится, потому что он же хвалит меня за конфронтацию, за то, что я говорю про власть, и он меня хочет поддержать,
анонимно,
но при этом остаться... Да.
Угу. Хорошо, мы продолжим после рекламного анонса.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». У нас в гостях Александр Минкин, который считает, что операция по передаче власти из одних рук в другие, если можно так сказать.
Нет.
Уж не знаю, как
нет,
сказать.
Нет, а вы не говорите.
Да, да. Не говорю вообще ничего.
Значит, это никакой передачи не было. Она у Путина была всегда, эта власть. И всем понятно, и уж теперь-то даже всем этим Юргенсам, наверное, должно быть понятно, или кто там
считал,
кто считал, что Медведев самостоятельный. Угу. Знаете, что меня еще удивило? Вот те самые политологи или как-то там политические, в общем, щелкоперы, да, угу, которые целый год говорили, будет Медведев. Ко мне приставал один очень известный, предлагал поспорить на ящик коньяка.
Да, этими ящиками просто закидали,
да,
друг друга,
да,
в эти дни.
Да, и значит, когда они вот так вот обделались в своих прогнозах, буквально с ног до головы обделались, вы думаете, они замолчали и как-нибудь там решили отсидеться в тишине? Нет. В тот же день они стали писать, как они все это предвидели. Ребята, вы тогда, если предвидели, значит, вы нам врали. А если вы не предвидели, значит, вы дураки. Ну, какая-то... Должны быть какие-то приличия. Нет, эти же самые люди, которые говорили...
Ладно, я сейчас расскажу, кто предвидел.
Один говорил, например, что будет только Медведев, и никаких шансов других нет. Другой писал, и очень многие другие писали, что объявят в декабре после думских выборов. Ну, мне даже обидно. Я предсказывал
поточнее. Ну, я расскажу, как вы предсказывали. Я просто еще раз напомню вопрос слушателям, какую ответственность несет общество за решения, принятые вот в последние дни наверху, не по передаче власти, а вы хотите сами обозначать, как эти решения, вот вы считаете, что там с властью сделали, пожалуйста, обозначайте. И несет ли общество ответственность? Стало оно более бессовестным после этой истории? Общество 660-1046, пейджер в Москве, +7 903-743-2801, номер для СМС.
Это кошелек переложили из кармана в карман.
Вот, ну, например, да, вот надо образ придумать какой-то.
Но кошелек остался у того же человека.
Но это когда его на веревочку привязывают, вот кошелек, и вы на него бросаетесь, а вас в раз и выдернули. Вот это
я
больше,
не бросался.
Больше, похоже, похоже. Это действительно похоже. Так вот, Александр, почему я так вот хочу довести до конца тему общества лишенного совести? Потому что спорят с вами читатели нашего сайта. Никив из города Гагарина пишет, что товарищ Минкин, видно, историю не знает, если по президентствующему назначенцу Шута Юра Морала спецу изучает ее, если считают, что из российского общества кому-то под силу мораль и совесть удалить, про остатки это он по себе, что ли, рассудил? Под палачом отца всех народов и немецкого фашизма уродов морали и совести у советского общества не то, что не убавилось, напротив, в горе и несчастье общечеловеческие ценности в советском обществе приумножились, иначе бы политическим реформам сверху после смерти Сталина не начались, если иначе бы...
Ну, вот, можно спорить, да, потому что вот эта длинная цитата, сложно понять, но насчет морали под властью Сталина, ну, все-таки сложновато как-то говорить.
Ну, он имеет в виду, нет, после.
Да после, и после, и после, значит, когда Сталин умер, и воцарился на какое-то время Хрущев, а потом на долгое время Брежнев, то вот этому уважаемому радиослушателю хорошо бы не забывать, что все стукачи, остались совершенно при своих. Никто не был наказан. И даже когда в 91-м году власть переменилась, и коммунистическая власть, ну, формально говоря, перестала существовать, люстрация не была произведена. То есть все агенты ГБ, неважно, священники ли это, ученые или писатели, все, кто стучал, остались на своих местах, со своими... прекрасными репутациями. Сейчас, на всякий случай, хочу отделить в умах слушателей, очень четко отделить разведчиков наших, которые шпионили там в Америке, в Англии, в наших интересах шпионили, да, от стукачей, которые доносили на своих коллег, на своих родных, кто чего читает, кто чего сказал, какой анекдот рассказал. Вот эта моральная деградация в обществе никуда не девалась, никто ее не вылечил.
Так вот, что касается прогнозов, кто ошибался, кто нет, я нашла две старых-старых публикации Александра Минкина. Одну от 31 марта 2000 года, она называлась «Надо, Гриша, надо», посвящалась Григорию Явленскому, но мы сейчас об этом не будем, немножко другая тема, я процитирую вот что из нее. «Президент избран, политическая ситуация изменилась очень сильно, кандидатов в президенты больше не требуется и не потребуется еще лет 15».
Можно скажу
президент
сразу?
Президент наш, говорите.
Секунду. Значит, уважаемые слушатели, это... зачитывается текст, написанный через неделю.
После первых выборов Путина. Итак, президент наш молод и здоров. На истребителях летать он больше не будет. Рисковать жизнью ему уже незачем. Вот я считаю, что это единственная ошибка, которую допустил в прогнозах Александр Минкин, потому что он даже не мог представить, что еще и за амфорами будет прыгать. Не то, что уж там на истребителях. Дума абсолютно управляема, пишет он дальше. В ближайшие год-два она не спеша разработает и примет закон о продлении президентских полномочий до 7 лет. Вот еще год, до 6 всего лишь.
Ну, все равно он сделал
хитрее. А заодно постановит считать первые 7 лет со дня принятия этого закона. Вот и выйдет. Сейчас год-другой, потом первый 7-летний срок, потом второй, итого 15, а то и больше. Впереди 15-летка Путина. И что, все эти годы рыдать и ужасаться? Такую, что ли, роль отводит себе конструктивно? Ну, дальше он про оппозицию пишет. Итак, тогда вы дали 15 лет, прошло, он, значит, поправил 8, теперь он идет на 12, 8 плюс 12. 12,
ну 20. Я такую комбинацию не придумал. Да. Я думал, что он
на 5 лет меньше
продлит себе. Да. Я думал, что вот он пробудет 2 года и еще продлит до 7 лет, и 2 по 7, 14, и вот и все. А он сделал хитрее, поэтому
длиннее.
Не с 2000 по 2016 у него получается, а вот с помощью этой комбинации по фамилии Медведев, он сделал себе с 2000 по 2024.
Да, а вот про комбинацию по имени Медведев вы тоже написали. А вот что написал Александр Минкин про комбинацию. 19 ноября 2008 года, это был год вступления президента Дмитрия Медведева в должность, и вот статья называлась «Известное отечество в госбезопасности». Александр Минкин писал: «Господа президенты, надеемся, что это странное обращение найдет понимание желания в ваших сердцах. Президенты – это связь времен, преемственность курса, на чем вы так настаиваете. Бывший президент, теперешний и будущий, казалось бы, трое. Но, похоже, в нашем случае прошлое и будущее – одно лицо. А между прошлым и будущим аккуратно проложен три точки. Ведь преемник на самом-то деле прием и передатчик. Как у разведчика, принял, выполнил, передал. Но это тут все точно. То есть вот тут вы не ошиблись сразу еще в 2008, что да, и будет только этот, двое на три да, места.
2008 год, это Медведев полгода числился президентом. Кстати, если кто не заметил, он ведь все-таки подал в отставку. Вот прежде чем отправить в отставку Кудрина, я не знаю, там в понедельник или в воскресенье, он в субботу публично подал в отставку. Он сказал, я предлагаю, чтобы президентом был Путин. Да. Но ну, это формулировка, говорит, я, значит, видимо, считаю себя недостойным. Или я считаю, вот более достойный кандидат, вот этот. Это называется подать в отставку.
Вот пишут сразу же, невзирая, вот первый же приходит пейджер, невзирая на грозное увольнение главбуха Кудрина, Дмитрий Анатольевич Медведев показал ничтожество, а пожизненное воцарение тирана Путина – огромная беда и начало конца для страны. Диктатура, стоящая на коррупции, произволе и лжи, будет дальше грубить народ, который будет долго мучительно умирать. А здесь церковь есть... у нас, институт сервильный Халуйский, гадко слушать.
Фёдор, здесь есть важное, важное слово – пожизненно.
Пожизненно.
А я... На этот счет пишу и писал, здесь надо разделить нашу пожизненность и путинскую, потому что для нас он пожизненно, а для себя он вечно.
Ну вот, а тогда уж скажите про грозное увольнение главбуха Кудрина. Я, знаете что, уважаемый слушатель, Александр, с вами поделюсь. Я знаю, что вы не очень смотрите телевизор, поэтому поделюсь вчерашним наблюдением. Смотрела каналы, все новости, и отслеживала только один сюжет. Как покажут это увольнение Кудрина? Ну и как обычно подрезают Дмитрия Анатольевича. Нигде не дали Кудрину сказать вот эту фразу «я посоветуюсь с Путиным». Только НТВ почему-то сразу наложил звук корреспондента на эти слова. Кудрин говорит, что посоветуется, и Медведев ему отвечает. И один раз на НТВ в 7 часов дали ему ответить Медведеву, вы можете посоветоваться с кем угодно, в том числе с премьер-министром. Больше ни разу Медведеву, ни Кудрину не дали сказать, что он посоветуется с премьером, ни Медведеву не дали ответить, что вы можете советоваться с кем угодно. Чисто-чисто вырезали отовсюду вот этот
да,
крошечный
секунд. Но по какому-то
секунду.
Радио, по телевизору я не видел, но по какому-то радио дали звукозапись вот этой сцены. И там я услышал полностью, что говорит Медведев. Это было ой-ой-ой. Он не выгонял Кудрина, он его унижал, топтал и смаковал эту ситуацию. Он смаковал ее. Может быть, это длилось полминуты, но казалось, как он его и так, и сяк, и это. Он с ним... как боксер с мешком, потому что мешок же сдачи не дает.
Это вы считаете последствия этого субботнего унижения?
Конечно. Я думаю, что все эти годы в Медведеве, ну, извините, я, конечно, не психолог, не психиатр, но я так думаю, что у него все эти годы внутри была такая ужасная гадость, потому что он все эти годы знал, что он на время, что он... Не хотелось бы говорить марионетка, ну а что теперь делать? Значит, итальянское слово марионетка. Так вот, мне казалось, что его вот это резкое, высокомерное разговоры с министрами, вы там молчите, все, что я говорю, в граните отливается. Ну, фраза достаточно глупая, потому что в граните не отливается, это же гранит не бронза. Кто помнит такой роман «Гранит не плавится». Вот. Но вот эти грубые разговоры, высокомерные, то, как он выкинул Лужкова, вот так вот, как щенка, неважно. Коррупционер? А где уголовное дело? Посадите в тюрьму? Нет, он мне не угодил. Он мне не понравился. И Путин это подтвердил, когда Путина спросили, а вот на какой-то пресс-конференции, на общении с народом Путина спросили, а вот Лужков... Он не нашел общего языка с президентом, сказал Путин. Че-че-че-че? Подождите, что должен делать городоначальник?
Он ни слова не сказал, что тот коррупционер, что...
Нет, нет. Что набрал... должен делать городоначальник? Искать общий язык или работать? Вот. Про Кудрина говорят, что он знающий специалист и сильный, и все такое. Но я-то не специалист. Я хочу сказать, что... это было чрезвычайно грубо, высокомерно, наслаждаясь вот этой возможностью, а на самом-то деле все это потому,
это все что от перенесенного
туда,
унижения
что
сутки
туда,
назад, мне кажется.
Вот по тому адресу, откуда идет ему унижение, вот туда он ответить не смеет. Вот туда он ответить не смеет. Кудрин посмел сказать, ну, я посоветуюсь, это был хороший ответ, хотя достаточно мягкий.
Нет, но это тоже хамство. Ну как, это вы
Почему?
Мне говорите, конечно, хамство.
Да, да.
Вы говорите, уходи в отставку, а я нет. Вы знаете,
нет.
Я уж посоветуюсь, а потом
вы
решу,
знаете,
уходить
что?
В отставку,
вы знаете,
не уходить.
Что, если вам предложение уходить в отставку делается, так оно и делается. Господин Кудрин, я предлагаю вам подать в отставку. А послушайте, что он там наговорил. Это были оскорбления. И молча проглотить оскорбления, ну, надо все-таки быть мужчиной. И Кудрин ответил достаточно
тогда
четко.
Тогда сказал бы, я пожалуюсь президенту.
Нет,
ой, то есть премьеру.
Он сказал очень хорошо.
Хорошо.
Он сказал, ты знаешь, где твое место? И
да,
я знаю, где
да.
твое место.
Ну, хорошо ли это? Вы считаете, что это хорошо? Я считаю, что это вот
значит,
достаточно...
А я вам отвечаю,
хамство номер два.
Что ситуацию не Кудрин устроил. Это Медведев согласился на такую ситуацию, на такую должность, когда ему можно сказать, знаете, извините, пожалуйста, господин президент, вы уверены, что вы знаете, кто вы? Вы уверены, что вы в граните отливаетесь? Я там написал ему, Путину письмо уже написал. Я тут же написал письмо Путину, Владимир Владимирович, потому что все эти 3,5 года, пока был Медведев...
Вы тоже страдали, наверное,
письма...
что не туда пишете.
А я ничего, я писал туда. Все мои письма начинались, господин президент, во времена президентства Путина, они все начинались, Владимир Владимирович, запятая, и далее. А тут они 3,5 года начинались, господин президент. Я ни разу не употребил обращение Дмитрия Анатольевича.
Да,
ни
выбери
одного
нужное.
Разу.
Господин президент, выбери нужное. В нужную фамилию.
А все понимали.
Да. Светлана Ивановна пишет нам, мы во вторую, мы сейчас не успеем поговорить, но мы на вторую часть переносим важную тему, а что со всем этим теперь делать. Итак, пишет Светлана Ивановна, нам можно врать, потому что они уверены, что по-настоящему у нас выборов нет. Значит, зачем стараться выглядеть лучше? Не мы же решаем, с нами можно не считаться.
Ну, они Западу все время это говорили, а перед Западом им хочется выглядеть. Кстати, заметьте, Запад абсолютно цинично сказал, нам все равно. Как зовут президента России, лишь бы нефть текла, лишь бы газ бы шел. В ту же секунду Запад
большой.
Сказал, да, угу. Большой Запад, там, не знаю, Америка, угу. Германия, сказали, да. Мы будем с Россией, ля-ля-ля, независимо от того, кто у них там будет президентом. Они просто, вы послушайте, что они нам сказали. Нам все равно, что там у вас творится, лишь бы труба работала, и
Михаил
больше
Ходорковский
ничего.
Михаил Ходорковский им по этому поводу уже отписал. Мы продолжим после новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. Украина рассчитывает, что новая цена на российский газ начнет действовать с начала 2012 года. Киев пытается убедить Москву снизить цену на газ, которую считает несправедливой. Отставка Алексея Кудрина является признаком раскола в российской политической элите. Такое мнение высказал в интервью Интерфаксу научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин. Он также добавил, что полноценную замену Кудрину найти трудно. Вчера президент России Дмитрий Медведев отправил Кудрина, который занимал пост министра финансов более 10 лет, в отставку. Площадь природных пожаров в России за сутки сократилась вдвое, до 700 гектаров. По данным МЧС России, остаются непотушенными 12 очагов пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке. На борьбу с огнем направлено около 3000 человек. В Ливии войска Национального переходного совета установили контроль над портом города Сирт. Бои за Сирт, родной город свергнутого диктатора Муаммара Каддафи, усилились в последние дни, когда поддержку войскам нового переходного правительства стала вновь оказывать авиация НАТО. Совет Безопасности ООН начал обсуждать вопрос о признании независимости палестинского государства. На прошлой неделе глава палестинской автономии Махмуд Аббас подал в Совет Безопасности заявку о признании независимости. Президент Абхазии Александр Анквап назначил новым премьером самопровозглашенной республики Леонида Лакербая. В Египте произошел взрыв на газопроводе, по которому поставляется газ в Израиль и Иорданию. Это был краткий выпуск новостей.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. У микрофона Елена Рыковцева, а в гостях у вас Александр Минкин, обозреватель газеты «Московский комсомолец», который считает, что все решения тандема были, в общем, обозначают это как операция по удалению остатков совести из общества. Согласны ли вы с этим? 8 800 222 12, телефон прямого эфира, пейджер в Москве 660 1046, смс ждем на номер плюс 7 903 743 2801. Я хочу вот сразу же сейчас же обратиться к Анатолию, который прислал смс-ку с просьбой прокомментировать, пожалуйста, сообщенные только что результаты опроса Левада-центра. Анатолий, у вас еще есть время, достаточно много. Напишите нам, что за результаты вы имеете в виду, какой опрос провел Левада-центр. Мы за этим с утра не уследили, только что вот у меня на ленте Интерфакс, я ничего такого не вижу. Пожалуйста, сообщите, пришлите вот так же, как вы и прислали смс-кой эти результаты. Александр, вот вопрос возникает такой, что теперь со всем этим делать? Я в связи с этим вопросом хочу вот рассказать вам и слушателям о таком маленьком фильме, который я увидела только что. На сайте «Эхо Москвы» его разместила Маша Эйсмант. Маша работает в фонде «Евразия», поддерживает независимую прессу там, в этом фонде, и они в марте ездили, вернее, даже задолго до марта этого года, за полгода они ездили в Бердск, выяснять, как проходят там местные выборы. Присутствовали на этих выборах, сняли фильм, который называется «День выборов сделано в Бердске». В чем там смысл? Что одна местная газета решила, что, ну, скучные выборы, люди уже заранее знают, что вот прислали этого мэра, который от «Единой России». Конечно же, он будет мэром уже избранным. Mm-hmm. Вот. И они решили поговорить с людьми, а может быть, им кто-то другой интересен, любопытен, а может быть, нужно устроить дебаты. Устроила эта газета, называется «Курьер Среда Бердска», устроила дебаты среди потенциальных кандидатов. А дальше события пошли уже совершенно независимо от этой газеты. Проходят выборы, и вдруг оказывается, что никто не победил. И второй тур, неожиданно для всех, во второй тур выходит кандидат власти от «Единой России» и коммунист, молодой коммунист по фамилии Потапов. Очень симпатичный парень. Выходит во второй тур. Дальше, вы знаете, и тут сошлось несколько факторов. Порядочный председатель Центра избиркома. Там несколько интервью с ним. Угу. Но видно по глазам порядочный человек. Не противный, не гнусный вот этот вот по фамилии Штоп от «Единой России». Штоп. Его фамилия. Он видно, что человек неплохой. То есть угу. Вот не гадит впрямую своему конкуренту. И безумно симпатичный коммунист. Этот фильм нужно посмотреть Зюганову, по Геннадию Андреевичу в первую очередь, потому что он поймет, что если бы он уступил свое место вот этому какому-нибудь условному Потапову, давно бы коммунисты, может быть, даже были у власти, потому что вся проблема с коммунистами, это единственная партия, у которой есть реальный электорат, что электорат не увеличивается, потому что не хотят за эту старую бородавку, прости господи. Господи. Ну, вернее, нет, не так. Нет, вычеркиваем. За этого замшелого, старого, надоевшего Геннадия Андреевича, простите меня, Геннадий Андреевич, но, тем не менее, это правда. Вот так молодежь вас иногда воспринимает. И вот этот Потапов, милый человек, приходит, его Штоп, главное, бросает ему перчатку кандидата от «Единой России». Штоп, сам приходи на дебаты. Тот думает, получает письмо за сутки, не знает, идти, не идти. Приходит Штоп, который это «Единая Россия», на дебаты. На него набрасывается, почему не пришел ваш оппонент. Он говорит, не знаю, задавайте мне вопросы. Задают ему вопрос, на него наезжают, наскакивает аудитория. И тут звонят этому коммунисту, говорят, приходи, аудитория-то наша, протестная. И он приходит, как король на эти дебаты, выигрывает дебаты и потом триумфально выигрывает выборы. Вот этот молодой и очень-очень симпатичный молодой коммунист. Ну, что сказать? Вот я еще раз советую Геннадию Андреевичу посмотреть этот фильм. Советую посмотреть другим, может быть, слушателям, читателям этот фильм. Он висит на сайте «Эхо Москвы», размещен. И подумать, а может быть, все дело действительно в обществе, в том, что, может быть, дело в партиях, которые должны выдвинуть достойных и перспективных кандидатов, и в обществе, которое, может быть, действительно сходит на дебаты, а потом сходит на выборы и их выберет. Это возможно не только в Бердске. Как вы считаете, Александр?
Я вам скажу. Да. Все, что вы рассказали, очень интересно. Я обязательно посмотрю. Но когда речь идет о всей России, вот то, что произошло в Бердске, произошло то, прошло потому, что это Бердск, а не Москва, и уж тем более не вся Россия. Потому что, когда речь идет о Москве или обо всей России, включаются могущественные телеканалы, и никакая газета ничего вам тут не устроит, потому что у этой газеты, у районки будет 5000 экземпляров, а у телевизора будет 100 миллионов. Вот заметка в газете сейчас, даже в успешной и многотиражной, ну, это миллион, ну, два, ну, три миллиона читателей со всеми пересылками интернетными и так далее. 3 миллиона – это 3% в день всероссийских выборов, это 3%. Не надо говорить, какие они хорошие, эти 3%, или какие они еще какие-нибудь, а важно, что их 3%. И вот эта арифметика полностью в руках Кремля сейчас. Ничего, даже не сравнивайте. Если бы это происходило в Москве, даже не знаю, как вам сказать-то по-русски, какие были бы шансы у этого замечательного Потапова.
Да, действительно.
Как это, как говорится, с воробьиную душу.
Да. Да, 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 да. Что, да, вам пишут...
И вот еще что. И когда бы речь шла о Москве или о России, никаких этих честных избирательных комиссий, забудьте. Никакие вот такие вот серьезные дебаты, забудьте. Все было бы сделано совершенно иначе.
Вы знаете, я к Ивану хочу обратиться. Давайте мы, если успеем, вашу смс-ку обсудим по поводу вашей статьи про Кургиняна и Сванидзе в конце программы, потому что это немножко совсем вот не по теме.
Давайте я лучше скажу
или
сразу
скажу.
И забудем
тогда я прочитаю.
Об этом.
Она очень такая злая, эта смс-ка. То есть он недоволен вами. Какое право имел ваш гость в своей возмутительной статье назвать простых россиян мухами, питающимися дерьмом, а буржуев пчелами, питающимися только медом, оскорбив народ народного трибуна Кургиняна и похвалив антисоветчика Сванидзе как права так, за борьбы
это
как
просто
борца
караул.
За права пчел.
Это просто
ничего не понял,
караул.
Да, Иван?
Да, хорошо. Значит, ну, очень хорошо, что этот вопрос прозвучал.
Хотя он сегодня именинник,
Иван. Я ничего, поздравляю, ничего подобного. Значит, во-первых, там действительно речь идет о пчелах и мухах и о том, какая между ними интересная принципиальная разница. И второе. Вольно же кому-то отождествлять себя с мухами. Это уж извините. Зачем вы себя узнаете в мухах? Зачем? А второе. Там нет никаких похвал в сторону Сванидзе. Больше того,
не,
я вам скажу.
Нет, давайте... Нет, Александр, все-таки мухи – это те, которые за Кургиняна голосуют.
Минуточку.
Все очень просто.
Минуточку.
Там.
Не надо. Значит, я текст свой знаю очень хорошо. Там я текст свой знаю. Там написано, что люди отличаются от пчел еще и тем, что не так разборчивы. Вот пчела никогда не летит на дерьмо, а люди, даже те, которые себя отождествляют с пчелами, к сожалению, не так разборчивы, как натуральные пчелы в природе. Дальше. Уважаемый Иван, если бы вы знали, в какую обиду и ярость пришел Сванидзе от этой заметки, вам бы стало легче. Он очень разгневался, он очень обиделся. И когда я об этом узнал, ну, и я даже пожалел, что я так, в общем, старался его как-то оставить чуть-чуть в стороне, потому что для меня эти участники передачи, в общем-то, очень, ну, если не равны, но все-таки там написано по-русски: Сванидзе, ты соучастник этой дряни. Ты соучастник этой дряни. Там это написано по-русски, там ни одной ему похвалы, а одни только упреки. Если ты понимаешь, что происходит, зачем ты это делаешь? Зачем ты играешь в эту игру? Заметка-то называется «Не играй в наперстки». Кроме того, Иван, там, заметьте, написано: на телевидении за идеалы, за убеждения не платят, не обольщайтесь. Это, по-вашему, похвала Сванидзе? Это русским языком написано. Вы там это делаете, не знаю зачем. Но только не из идеалов.
Ну, посмотри,
это не Джордана Бруно.
Одну передачу я посмотрел, ровно в 10 раз перевес. Там
вот,
2000, там
на здоровье.
20 тысяч.
Значит, я передачу эту не смотрел 10, и не посмотрю, и так и не увижу ее никогда. И я объяснил, почему не увижу и почему не смотрю. Значит, заканчиваю. Любой человек может почитать заметку, что в газете, что в интернете, называется «Не играй в наперстки», и непредвзято понять, а почему я Кургиняна считаю, как кто-то сказал, дерьмом? Ну, я могу объяснить, почему я считаю его нехорошим человеком. Потому что он... у меня была про него статья очень давно, в «Огоньке» в 80 каком-то году. Она называлась «Искусство принадлежать народу». Не «Искусство принадлежит народу», а «Искусство принадлежать народу». Он обслуживал своими текстами газету «День» или «Завтра», как уж она там называлась, прохановскую. Он свои тексты писал для Березовского. Он свои тексты писал для какого-то партийного босса еще во времена СССР. Последний, кто там был, секретарь московского горкома партии. А он пишет эти отвратные тексты, огромные, гигантские, для кого угодно, для любого заказчика. С моей точки зрения, это дерьмо.
Ну, я не готова об этом говорить. Я не знаю, какие тексты вы имеете в виду. Он под своей фамилией их пишет?
Он их в газете «Завтра» или «День», как она там называлась, печатал под своей фамилией. Гигантские.
Ну, а почему вот. Он называет это заказчиком? Это сотрудничество с газетой. Вы тоже печатаете статьи в газетах.
Да, значит...
Да, почему?
Кто... Вы меня заставляете, так случилось, говорить уже минут 10 о том, о чем мне... Я без отвращения даже говорить-то не могу.
Я предлагала, наконец, передачу.
Да, все, проехали.
Проехали. Вадим из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Ну, я полностью в данном случае не ожидал, что буду участником вот такого обсуждения. Но я поддерживаю Александра Минкина. Конечно, Сванидзе, и не только Сванидзе. Да у нас все так называемые либералы, или Ирина Ясина, они все обслуживают этот режим. И Кудрин в том числе. Поэтому я не знаю, почему Александр Минкин так его защищает. Он достоин того, что с ним сделали, потому что он одна из больших шестеренок этого режима. Да у нас и Солженицын сотрудничал с этим режимом. Поэтому нравственных людей в этой стране очень и очень мало.
Какое, вот... какое сплоченное общество, Вадим, вы нам рисуете?
Ну что, аж так оно и есть, Елена. Да. Вот вы сказали, кто голосует, мухи, так это, а их большинство, мух-то вообще большинство, чем пчел, больше. Ну вот, мне кажется, что и у Александра тоже не все в порядке с понятием нравственности. Он сказал, есть разница между разведчиками и стукачами. Но если разведчики защищают безнравственную систему, сталинскую систему, разве можно было ее защищать?
Не.
А если вот готов нынешняя ответить. Система, защитница Анна Чапман, вот она...
Слушайте, не путайте...
Входит, что она самая нравственная, по вашим словам.
Можно я отвечу?
Понятно,
ну, да. Не надо, вот я забыл, как... Как Вадим. Называется, путать одно с другим, я забыл.
Ну да.
Ой, короче говоря,
тоже нехорошо.
Сейчас скажу.
Я знаю, вспомню, мне уже подсказывали один раз.
Значит, наши разведчики, могу привести пример. Вам чем Зорге-то не нравится? Вам чем Штирлиц не нравится? Он у нас национальный герой. Чем вам не нравятся наши разведчики, причем и нелегалы, и агенты, которые украли атомную бомбу в Америке? И благодаря этому мир, в большой степени благодаря этому, я думаю, мир уцелел. Потому что мы эту ворованную бомбу сумели сделать, это тоже непросто. Потому что одно дело украсть бумажки, а другое дело технологически это осуществить. Вот. Значит, разведчики, безусловно, уважаемые люди. Разведчики в тылу врага, безусловно, уважаемые люди. Когда... Как вы говорите, сталинский режим, тра-та-та, когда засылали диверсионные группы в тыл к немцам, этих людей можно только уважать.
Анатолий из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Будьте любезны. Уважаемый Александр, у меня вот один к вам вопрос. Вы говорите, что нравственность того, что вы называете словом «мы», это некая позитивная величина, которая искажается в силу безнравственных действий некоторых вот захвативших что ли власть, не знаю, как их назвать. А вот не кажется ли вам, что у тех, кто захватывает власть, есть какие-то реальные основания, базирующиеся на как раз общественной нравственности? Не кажется ли вам, что есть вот самая большая ложь. Это о том беспорочном «мы».
Нет, нет, нет. Все, отвечаю. Я понял. Я понял, понял, вопрос, понял, да. Понял. Значит, это вопрос очень понятный, известный, и миллион раз на него отвечали и Достоевский, и многие. А называется это так: всякий народ достоин своего вот этого правителя, что ли, как там называется. Вот каков народ, таков и правитель. Значит, это спорный вопрос, это очень сложный вопрос. Когда власть изымает из общества даже несколько десятков высоконравственных людей, уровень нравственности опускается во всем обществе сильно и быстро. Я здесь в пересказе цитирую Лотмана, а он, в свою очередь, пишет про то, что случилось с моралью русского общества, когда из него было изъято 120, по-моему, декабристов. Он пишет, как обрушилась мораль, как кругом появились доносчики. Булгарин, который стучал на Пушкина, был далеко не одинок. Значит, из общества изъяли 120 людей, 5 на виселицу, сколько-то на каторгу, и уровень морали в обществе опустился решительно и заметно. А когда в сталинские времена из общества изымали тысячами, десятками тысяч, миллионами, вы думаете, что это бесследно для общества, что ли, прошло? А, кроме того, у нас есть и другие примеры. Каков народ, таков и правитель. Я вам рассказываю пример, который самый наглядный. Вот народ по языку, по истории, по физиономии совершенно один и тот же. Корейцы. И вот в Северной Корее чудовищный режим, а Южная Корея вызывает у многих зависть, как у них все демократично, и какая у них технология высокая, и как мы любим покупать их телефоны или там компьютеры. Вот один и тот же народ с одной и той же историей. Но половину этого народа захватили вот такие властители, которые стерли буквально в порошок все, что там могло сопротивляться. И теперь что вы будете говорить? Ну, корейцы достойны своего Ким Чен Ира. Почему же те достойны северные, а южные достойны совсем другого? Это не так все просто.
Вы знаете, тут вот Корея случилась уже на этой неделе на одном и том же канале. Называется НТВ. Я все Александру рассказываю, потому что он ведь не смотрит, а иногда бывает интересно. Вот случился водораздел, да, вот это вот заявление Медведева по поводу преемственности. И вот до этого заявления была прекрасная одна программа на интернете, называлась «НТВшники», на которой выступили все лидеры партии. Это был честный, открытый, смелый эфир. Кричали, вот вспомнили старое. Все его очень одобрили, потому что вспомнилось старое телевидение, когда можно было что-то говорить. И говорили серьезные, острые вещи эти люди. И вот случается суббота, и в понедельник идет эфир программы, которую я смотрю очень редко. Она называется «Честный понедельник». Ее ведет Сергей Минаев. И она разрешается этой программы тоже отражать какие-то актуальнейшие события дня, которые, например, не разрешается иногда брать Владимиру Соловьёву на втором канале, а этому можно. И вот представьте себе, что всего неделя-то проходит после тех событий, кто приходит уже сейчас в студию после того, что президент Путин. Исключительно Марков, Даренко, там, я не буду уже называть фамилию политолога, которая мелькает только в пиаровских материалах, которые спускаются «Единая Россия» в газеты, группа своих политологов, плюс лояльнейший Сергей Минаев, который тоже пишет вполне политтехнологические книжки, и на всю эту группу в 15 мужиков вот таких вот выставляют женщину по имени Валерия, молодая, симпатичная, умная, из высшей школы экономики, которую я впервые в жизни вижу, которая бедная, одна с какой-то нормальной позицией, которая им говорит: ребят, ну это же на 12 лет, да вы чего, да это же на всю жизнь, да вы сами-то подумайте. Она очень спокойно, очень нормально говорит какие-то вещи, которые вы говорите, которые многие думают, но она одна. И вот я не знаю, может быть, они как-то просчитались, они не знали, что она разумная, и они выставили, дали ей микрофон, и она смогла вот этой всей толпе все-таки что-то объяснить, что-то прорваться, как-то прокричаться. Но это случайность. Я хочу сказать о соотношении сил. Вот две Кореи уже две Кореи на одном канале. Были НТВшники, стал «Честный понедельник».
Замечательно то, что вы сказали. А теперь, вот, благодаря этому я вспомнил Лермонтова стихи, хрестоматийные, все в школе учили, как пророк Это не политический какой-то лидер, либеральный, демократический, тра-та-та. Это пророк, посланник Бога. То есть вот говорит слова Бога. Что вокруг? Поклонники, что ли? Все общество, как вы это называете, кидает в него камнями, плюет, издевается и показывает детям пальцем, смотрите, как он наг и беден, как презирают все его. Вы слышите, что? Это Лермонтов написал не в путинской и не в советской России. Это написано в той самой вот России, которая теперь представляется утраченным раем. Вот Россия, которую мы потеряли. Если еще вспомнить стихи Лермонтова, ну, я даже боюсь их цитировать.
Вот сейчас...
Прощай, какая-то Россия.
Давайте нам из России звонят, послушаем Олега, потом из Краснодара, Евгений из Воронежа. И, Олег, пожалуйста, говорите, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемый Александр. Давно мечтал с вами поговорить. Вот данному режиму, ему нужны не сколько лицемеры, вот служащие, да, сколько искренне заблужденно верующие, понимаете? Опьяненные такими вот богохульниками, как Чаплин, понимаете? Вот больше не могу ничего сказать. Спасибо.
Я скажу вам, что, во-первых, спасибо за ваш звонок и за хорошие слова, но никто им не нужен. Вообще, забудьте даже, им никто не нужен, у них все есть. Абсолютно. Мы им только мешаем. А я вот написал недавно текст, он был опубликован. Если кто не читал, загляните, можно на сайте открыть МК, на сайте Эхо. Называется «Список потерь». И второй текст вдогонку назывался «40 миллионов абортов». Это речь идет о том, что уже под властью трех президентов, Ельцина, Путина, Медведева, умерло 42 миллиона человек. Это официальная статистика. Это люди, для которых эта власть оказалась пожизненной. Вот так случилось. Теперь, и там прямо написано, сейчас эта власть продлит себя еще на 12 лет, как минимум, да? Это еще 20 миллионов. Итого будет 60 с лишним миллионов людей, для которых эта власть оказалась пожизненной. Второе. При тех благословенных жирных годах нефтяных, который вот прямо с начала путинского правления на нас льется или лился золотой дождь. Почему население продолжало сокращаться? Почему детей стало в два раза меньше, чем 20 лет назад? Почему есть постановление? Вот они говорят, вот рождаемость, вот материнский капитал, но я напечатал вот в тексте, который называется «40 миллионов абортов», постановление правительства, где перечислены категории женщин, которым врач должен рекомендовать аборт. Муж ли в тюрьме, болен ли первый ребенок. Там их 15, по-моему, пунктов, когда надо рекомендовать аборт. Поймите, им никто не нужен. Ну, им нужен, значит так, обслуживающий персонал для газовой трубы. Ну, вот кто бурит, качает. Им нужны повара-официанты, маникюрщицы, ну, гимнасты, гимнастки для всяких, ну, для всяких там, для золотых медалей, предположим. Для чего еще нужны гимнастки, я даже не могу подумать. Для золотых медалей. А вы зачем? А вы просто место занимаете. А на вас надо тратить, я не знаю, там, пенсию, лекарства, какие-то пособия, вы жжете электричество, а нам его и так мало.
Евгений из Воронежа, здравствуйте, говорите, здравствуйте, пожалуйста.
Я полностью поддерживаю господина Минкина.
Спасибо.
Значит, но хочу сказать о шпионах. Путин-то, это наш лидер, он был шпионом в ГДР, в дружественной нам стране. Какой же это шпион?
Ну, так
это
себе.
Это
врач? Нет, нет. Он все-таки, значит так, вот он был такой шпион, как я думаю.
Он командировочный
просто. Да, он сидел там, пил пиво, он сам об этом рассказывал, перекладывал бумажки со стола на стол. И, ну какая-то такая...
Ну, то есть бюрократ на теплом месте.
Слушайте, разведчик в ГДР, это было для... троечников, потому что серьезный, талантливый, его старались послать в Англию, в Америку, куда-то, ну, в ГДР, ну, что там шпионить, ну, за кем? За своими же штази.
Анна Михайловна из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Тут вот говорилось о том, что Западу как бы все равно, кого у нас выберут. Но я что-то в это не верю. Дело в том, что всем известно, что радиостанция «Свобода» поддерживается финансово американским правительством. И в этом плане у меня такой вопрос. Вот как бы не относиться к тандему? Вот можно себе представить, чтобы вот какая-то радиостанция на английском языке при поддержке Путина диктовала американцам, вот кого им выбирать? Вот понимаете, это вопрос.
Ой, Анна Михайловна, значит, ну, во-первых, начнем с того, что никто никому здесь не диктует. Во-вторых, да, русскоязычные радиостанции, каналы вещают прекрасно, прекрасно за рубежом. И если считать, вот, например, Александр, вот у нас в гостях Александр Минкин.
Я уж
там
точно.
В гостях Сергей Марков, который да, с прекрасным переводом сказать, на английский язык рассказывает американцам все, что он думает об их да, в значит, обществе, о своем тоже.
Да, учит их жен щи варить. Вот я точно не на содержании у Конгресса, потому что «Свобода» мне не платит ни копейки. Даже вот
но она о вас и не говорила,
на метро.
Да.
Нет, мы же здесь что-то говорим. Значит, да, да. Все, что здесь говорится, интерпретировать как... инсинуации Госдепа, это просто смешно.
Потом, смотрите...
А то, что она сказала, вот ей не верится, что угу. вот тем там все равно, они это уже сказали публично. А теперь, раз уж мы вспомнили опять западных лидеров, попробовали они выйти к народу и сказать, а мы вас обманывали 4 года, ха-ха.
Да, снесли бы в одну минуту.
Их бы снесли в одну секунду.
Но кроме того, что я уж хочу сказать, что Радио Свобода предоставляет трибуну тем, кому не все равно здесь, в России. Все еще не все равно. Поэтому они у нас на станции.
А у вас потому тоже что здесь на НТВ
Марков
честный, у вас бывает,
в бесконечно честный понедельник Минкина что-то вот не позвали обсудить.
Ну, я вам расскажу, пока есть секунда, я вам скажу.
Давайте.
Позвонили мне с одной телепередачи, хоть я телевизор не смотрю, позвонили с телепередачи и говорят, вот мы будем записывать вот такую одну передачу, а давайте вы нам позвоните в эфир, только, пожалуйста, сделайте вид, что это экспромт.
Чудесно. На этом мы завершаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода с Александром Минкиным, который сказал все, что он думает про третий срок для Владимира Путина, про четвертый, пятый, шестой, сколько получится.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Махмуд Аббас играет по-крупному.
Комментарии экспертов.
Перестановки в российской власти. Кто следующий?
Право автора.
Почему нет такой партии? Михаил Шевелев от точности запросов избирателей.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».